Welcome, Tony, to
Добро
XNews
пожаловать, Тони, в XNews TV. Я думаю, было бы здорово, если бы ты рассказал зрителям, как все началось, какие события предшествовали твоему участию в программе 20 лет и обратно, и опиши, наверное, свое общение с мальчиком из семьи иллюминатов. Я был в программе TAG для одаренных детей в школе. Я был тогда в 4-м классе, это был 1981 год. Мы занимались в библиотеке каждую среду. Я входил в 5% самых успевающих учеников в школе. Это было продвинутое обучение. Программа TAG переводится как Talented and Gifted, талантливые и одаренные. Кажется, она все еще существует. Там был мальчик, он был очень умный. В одну из таких сред я пришел на занятия раньше. И он сидел на диване в библиотеке с тремя или четырьмя другими девочками. Они смеялись и веселились. Она была по 9 лет. Я подошел к ним, и одна из девочек сказала: сделай с ним то же самое. И другая девочка сказала: может сказать, что ты думаешь. Он может читать твои мысли. Я вообще в это не поверил. Он сказал: не-не-не, я не буду, я не хочу. И она настаивала: давай. У себя в голове я был уверен, что это невозможно, поэтому я решил подшутить над ним. Может, это было просто такое противное поведение школьников? Поэтому в голове я подумал самое оскорбительное, что мог придумать. И я посмотрел на него и в голове подумал: ты самый уродливый пацан, что я видел. И никто из этих девочек никогда не будет тебя любить. И он посмотрел на меня и был просто... Можно было видеть, что он оскорблен. И я такой: ого. Я не мог поверить, что он так отреагировал. И он ничего не сказал. Я такой: давай скажи им, что я подумал. Он ничего не сказал, и после этого никаких намеков на дружбу между нами не было. Он ненавидел меня с тех пор. И через несколько недель его отец пришел в школу, и он был судьей на научной ярмарке, которая у нас проводилась, в столовой. Когда я проходил мимо них, я услышал, как он сказал своему отцу: это тот парень, который разрушил мою уверенность. И они говорили обо мне что-то, но я просто прошел мимо. Через 2 или 3 дня ночью произошло типичное похищение НЛО. Я проснулся посреди ночи. У нас был такой старый телефон на кухне с длинным шнуром, который звонил. Он звонил и звонил, и можно было услышать жужжание по всему дому. И вокруг дома, на улице, огни начали мелькать. Телефон звонил, а потом замолк. Когда телефон звонил, я думал, что мама или папа, наверное, возьмут трубку. Но никто не встал, чтобы ответить. Он звонил очень-очень долго. Затем телефон замолк, и огни погасли. На улице были такие яркие фонари, которые тоже погасли. И передо мной стоял типичный серый пришелец. 2 или 3 низкорослых фигуры. Они были рептилиями, но на голове у них были капюшоны. Они были, наверное, сантиметров 90 ростом. Они вошли и вынесли меня. После этого я очнулся в какой-то лаборатории. Они провели какое-то обследование, провели биопсию или что-то такое. И они сказали, что... Они телепатически общались со мной. Они сказали, что хотят проверить мои гены, чтобы узнать, подхожу ли я для того, что им было нужно. Мы ждали минут 15, и когда результаты пришли, они сказали: едва-едва, твои гены едва подходят. И вот точные слова, которые он сказал мне, были: мы хотим взять твое сознание на время. Мы хотим взять взаймы твое сознание. Я сказал: хорошо, что это значит, что это такое? Он сказал: мы заберем тебя на 20 лет и привезем тебя обратно. Я сказал: не, я не могу, у меня есть семья, ничего не получится. Он сказал: нет, у нас есть перемещение во времени, и ты вернешься через 15 минут, мы вернем тебя домой. И у себя в голове я думал, что это был первый контакт с человечеством. Я был ребенком, я смотрел сериал «Звездный путь» и другое. Я подумал: да, круто, пришельцы реальные. Я знал, что вы существуете. Я не... жду не дождусь, когда смогу всем рассказать, что вы существуете. Я не понимал, что меня ждет. Я согласился. Они положили меня на стол. Это было в точности как в свидетельстве, по которому поставили фильм «Огонь в небе». Когда на меня положили резиновую пленку, а стол вытянул воздух из-под нее. Я не мог дышать, поэтому они вырезали дыру для рта, чтобы я мог дышать. Затем они вырезали место над правым глазом. И в глаз вошла игла, и я потерял сознание. Чувство было, как будто меня вытянуло из моего тела. Я очнулся в больнице где-то в пустыне. Выходить, чтобы я сказал, где я думаю, я оказался? Да, скажите нам. Это была авиабаза Inukhern рядом с China Lake. Я нашел ее на Google Earth и узнал ее, потому что ходил там по территории, и мы ездили на автобусе из корпуса в корпус. Это была база в China Lake. Все было в стиле 50-х, это было начало 80-х, и все выглядело как такая старая больница с койками, и там было 6 или 7 ребят моего возраста, и... Да? Ага. И доктор провел несколько рефлекс-тестов, обычный осмотр, подыши и так далее. И он спросил меня, помнишь своих маму и папу? Я не помнил. Я вообще ничего не помню. Ты помнишь своих маму и папу? Нет. У тебя есть братья или сестры? Нет. Затем он спросил меня, и это было странно, ты веришь в Бога? Я подумал и сказал, да. Он ответил, мы разберемся с этим. И затем осмотр закончился, и в течение следующих, я не знаю, сколько времени прошло, может, пару месяцев, мы проходили стандартную обработку сознания МК-Ультра. Они давали нам препараты и заставляли смотреть программирующие фильмы. Там были сатанинские послания, были странные программирующие вещи. Нас шокировали, и затем травматические пытки усилились. Мне все еще неприятно думать о том, что они делали. Девочек насиловали, и это были маленькие девочки. Ближе к концу мы прошли тест, и обычно нас приводили к доктору каждый день и расспрашивали о том, что было в этот день. И в конце мы прошли какой-то тест на умение, и он сказал нам, «Поздравляю вас, я не думал, что кто-то из этой группы сможет пройти тест. Вы достигли уровня, и, если я помню правильно, он сказал «тета». Это была работа экстрасенса. То есть мы не стали убийцами или кем-то еще, мы стали сенситивами экстрасенсами. И оттуда мы поехали на автобусе на базу в China Lake, зашли в одно из зданий. Кажется, повсюду был персонал ВВС. По крайней мере, по цвету их формы, которую я запомнил. Мы сели в лифт. В лифт заходили и другие люди, у которых не было уровня доступа, и перед тем, как сесть в лифт, нам сказали, чтобы мы ничего не говорили вслух. И когда те люди вышли, у него был такой ключ, который он вставил в панель в лифте, и мы уехали глубоко под землю. Мы вышли, там был поезд. Мы сели в него, и они очень спокойно реагировали на детей. На очень умственно травмированных детей на тот момент. Эта программа была пыткой для нас. Мы ехали на поезде часа два. Было несколько остановок. Кто-то садился, кто-то выходил. Я оказался где-то в Монтане. Я думаю, что это было рядом с городом Хелена, в штате Монтана. Меня встретила женщина, и она, по сути, владела мной. Она привезла меня в их дом возле Сиэтла. Я не хочу обсуждать имена. Я не хочу, чтобы кто-то из ныне живущих, чтобы на них охотились исследователи. Я не делюсь этим с вами из соображений мести. Я просто добавляю свой опыт к общему движению раскрытия. Но я жил там, это был большой роскошный дом. Они были очень богаты. Я участвовал в нескольких сатанинских церемониях. Однажды он принес жертву ребенка и заставил нас есть ребенка. И они делали... Я нашел потом это уже в интернете, что это было. Они делали то, что называется фарфоровая маска, когда тебя обмазывают воском и держат твое лицо над огнем. И потом он сказал, нас было только трое в доме тогда. Я, девочка и мальчик помладше. И он сказал, что найдет нам оптимальную работу, что он отправит нас туда, где мы лучше всего сможем подойти. Итак, когда ты был на базе в China Lake, тебя также возили на Луну. Расскажи нам об этом. Сразу после того, как мы завершили программирование, и он сказал, что мы сдали тест на тета, или что это было, поздно ночью нас вывели на взлетную полосу, и там был трап, который подкатили к самолету. Но это не был обычный самолет, это был... Там было много людей, кто садился в этот самолет. наверное, человек 100. Там был очень широкий салон, то есть сиденья были такие же, как на самолете, но ряды были примерно в 10 или 15 сидений в ширину. Мы вылетели в космос, и когда они объявляли места, которые мы пролетали, вот база такая-то, и кажется, люди в правой части корабля могли видеть ее. Они говорили об этом, но я ничего не видел. Мы подлетели, и в стене самолета появились окна. Стена стала прозрачной, можно было видеть базу. Она выглядела как Пентагон, это было на Луне, но она была построена как Пентагон, только в форме трапеции. Меня вывели. Эти воспоминания о начале очень смутные. Я не думаю, что я был полностью в сознании в процессе всего этого. Я помню несколько хирургических процедур, которые они делали. Некоторые были болезненные, некоторые нет. Я помню, там была золотая игла, которая прошла прямо внутрь. Это было совсем не больно. Я был приятно удивлен, что больно не было. Потому что они делали мне больно очень часто. Но я не реагировал, не плакал, у них был какой-то способ успокоить меня. Мы делали все это, меня вернули обратно на ту же базу на Земле. Перед тем, как мы вернемся к базе на Земле, расскажи, что ты видел на этой трапециевидной базе на Луне? Ты видел инопланетян, как они выглядели? Ты видел военных? Да, там были военные. Я помню высокого беловолосого военного, который разговаривал с серыми, высокими серыми, и серыми среднего роста. Серые были в белых медицинских халатах, а он был в военной форме. Было похоже, что он давал им распоряжение, то есть не они говорили ему, что делать, а он говорил им. Я помню, как меня везли по длинному коридору на каталке. Все выглядело как типичное правительственное здание. Как когда вы идете в местную администрацию, не администрацию, а в налоговое управление или типа того. Или контору соцстрахования в любом городе. Бетонный пол, кабинеты с окнами, выходящими в коридор. Некоторые были затемнены, а некоторые можно было видеть, что это, допустим, классная аудитория. Но меня везли в медкорпус для операции. Там все выглядело как больница. Там были серые пришельцы. И что они там делали, я не знаю. Мне никогда не говорили, сейчас мы поведем тебя на удаление гланд. Никто ничего не говорил. Все просто делалось молча. Меня переводили из комнаты в комнату. Мне давали время на восстановление, несколько часов или сколько было нужно. Я помню, что просыпался, и когда чувствовал себя лучше, меня просто переводили на следующую операцию. Эти серые пришельцы, они выглядели так же, как те, кто похитил тебя. И все это происходило в 1981 году, когда тебе было 9 лет, верно? Да. Я думаю, они были немного выше. Они были выше. Меня несколько раз обрабатывали в разное время, и все это сливается вместе. Но в то время мне было меньше всего лет, поэтому эти воспоминания выделяются. Но я помню, что те серые, кто был на базе, они были выше, чем те, кто похитил меня. Ясно. Ты видел каких-то рептилий? Ты говорил, что низкорослые рептилии участвовали в твоем похищении. Да, я думаю, сразу после похищения меня забрали куда-то под землю. Я не думаю, что я был на Луне тогда. Но нет, на Луне я таких не видел. То есть на лунной базе ты видел только серых, повыше ростом и военный персонал. Да. Что-нибудь еще помнишь об этой трапециевидной базе? Изнутри нет. Я сломал себе всю голову, вспоминая, как сходил и садился на корабли в течение службы. У некоторых из них были рукава, у некоторых не было. Я не помню, чтобы сходил с корабля там, поэтому я думаю, я был под препаратами, какими-то успокоительными, когда сходил и садился на корабль там. Что-нибудь по поводу архитектуры и стиля здания самой базы внутри? Что-нибудь выделялось? Я был немного удивлен. Я помню, как думал про себя, что это не выглядит как база инопланетян, это что-то человеческое. В голове я еще ничего не связывал. Я просто наблюдал.
not putting anything together, I was just observing, but it didn't seem like the aliens had built it, it seemed like...
Но она не выглядела как построенная пришельцами, потому что она выглядела как обычное правительственное учреждение на Земле. Когда ты идешь в любое административное здание в большом городе, там есть эти бетонные стены, это плитка на полу, блестящий глянцевый пол такого типа. И я помню, что иногда освещение было странным. Они включали свет, он был только в ограниченном участке комнаты, окружающего света в комнате не было. Там было несколько таких мест, когда свет включали, он был только на одном маленьком куске. Были такие темные комнаты. Какие-нибудь надписи? Ты замечал какие-нибудь таблички или пометки на полу? Что-нибудь указывало на язык или терминологию, которая там использовалась? Я не могу ничего вспомнить сейчас, но там, да, были таблички на некоторых комнатах, которые указывали на то, что это была за комната. Но, честно говоря, я не был в состоянии обращать на все это внимание. Меня в буквальном смысле возили на каталке в больничной одежде. Ясно. То есть после Луны тебя отправили обратно на базу. Что было дальше? Как я сказал, после этого меня отправили сначала в Монтану на поезде, и потом отвезли из города Хелена, штат Монтана, в Сиэтл, штат Вашингтон. Затем я прошел через то, что уже упоминал. Этот человек был моим владельцем. Он был практикующим сатанистом, и он проводил разные сатанинские ритуалы. Меня держали в собачьей конуре. Внизу в подвале у них были собачьи будки для нас, и в них нас держали. Затем меня отправили на самолете в место под названием Пуэрто Тауантинсуйо в Перу. Я не знаю, может быть, вы хотите вставить картинку в видео. Самолет приземлился на аэродроме там, меня вывели. Все вокруг говорили на испанском. Там был парень немного за 20, который говорил по-английски, он был моим куратором, он отвечал за меня. И он сказал мне, что он ненавидел эту работу, не хотел этим заниматься. Его заставили, потому что он говорил по-английски. И он сказал, что если я буду доставлять ему какие-то неприятности, угроза там была всегда, мы скормим тебя пираньям. Если ты облажаешься, даже не думай бегать, мы поймаем тебя и скормим тебя пираньям. Наверное, они говорили серьезно, но через какое-то время это превратилось в шутку. Он повел меня к какому-то человеку, который заправлял всем в городе. Там был офис с кипами бумаг вокруг, и они разговаривали на испанском. И он перевел мне, что они заплатили много денег за меня, и что если я облажаюсь, вот тогда и появилась фраза про пираньи. Он сказал, если ты что-нибудь выкинешь, мы скормим тебя пираньям. Даже не думай доставлять каких-то неприятностей. Где-то через неделю они выделили мне комнату с черно-белым телевизором и двумя-тремя каналами. Все было на испанском. Я помню, как смотрел «Багз Банни», «Йосемити Сэм» на испанском. И я просто сидел в комнате. Это была моя жизнь. И примерно раз в месяц или три недели они брали меня на самолет, такой военный транспортник. И они сказали, что они уже потеряли один самолет из-за плохой погоды в Колумбии. Для этого я был там, чтобы быть интуитивом и видеть заранее, что произойдет с самолетом, и предупредить их. Может, я и помогал в навигации, но я не помню. Перед взлетом они клали меня на такую откидную койку, как в военных самолетах, давали мне одеяло. Я помню, что каждый раз лежал и смотрел, как мы летели над реками и над джунглями. Я всегда спрашивал его, где мы летим. Однажды пилот на пути подлета подошел ко мне и спросил, «Ты знаешь, где ты?» Я сказал, «Нет». И он сказал, «У тебя всегда есть право спрашивать, где ты находишься, сынок». Он сказал мне, «Никогда не бойся спрашивать, где ты находишься». То есть, по сути, после похищения они установили, что у тебя есть способности интуитивного эмпата. И тот, кто был за кулисами этой программы, отправил тебя на эту работу в Перу. Потому что твои способности помогали в их работе по наркотрафику. Да, верно. Я все это не осознавал, я только теперь могу сложить это вместе из воспоминаний пережитого, но в то время я понятия не имел, что я делаю. После того, как меня укладывали в кровать и ближе к территории Колумбии, они ставили мне капельницу. Я терял сознание. Наверное, в этот момент, я не знаю, был ли это ченнелинг других людей через меня, или это было мое подсознание, но он мог задавать мне вопросы, и он сказал, что мог разговаривать со своей усопшей матерью. Самый первый раз, когда они это сделали, ничего не получилось. Мы вернулись, и они сказали, что это был просто бред, что я бредил, и от меня не было никакого толку. Они сказали, что ты отправишься к пираньям, и все на меня злились. И они связались с людьми, которые отправили меня туда, а те прислали им одеяло из серебряной нити. Они сказали, что, вероятно, это электромагнитные поля от электроники самолета создавали помехи для моего сознания. Поэтому на следующий раз процесс был такой же. Он положил меня на койку, поставил капельницу, накрыл одеялом, затем серебряным одеялом и сверху еще одним одеялом. Наверное, это сработало, потому что когда я очнулся, и обычно я ужасно себя чувствовал несколько дней после этих полетов. Но когда я очнулся, они все были в шоке от того, что я смог им рассказать. Он сказал, что он разговаривал со своей мертвой бабушкой или что-то такое. Я предсказал много чего, что доказало, что я стоил этих денег. И после нескольких месяцев детям в деревне не разрешалось подходить ко мне. Никто не разговаривал со мной, но они все на меня странно смотрели. Я прожил там 2 года. Я помню, что парень, который смотрел за мной, мы стали с друзьями с ним. И у меня были и другие друзья там. Я помню, что я был психически очень неуравновешен. Я начинал плакать без причины, я был очень эмоционально нестабильным. Они называли меня «безумный мальчик с Луны», это была моя кличка. Они называли меня «Лос...» Как это? «Los loco pequeño de la luna». Так они меня называли. И в какой-то момент, ближе к половому созреванию, я утратил эту способность. Это перестало работать. И они отправили меня обратно. Я помню день, когда я уезжал. Мы ездили повсюду на этих больших грузовиках. Они загружали всех деревенских детей. У них были большие военные грузовики. И так они ездили в город. Все сидели в куче. Это был их автобус. Но я помню, как они отвезли меня на взлетную полосу в день отъезда, они все выстроились и махали мне рукой. Я чувствовал себя там очень принятым. Я помню, что весь остаток этих 20 лет я хотел вернуться туда. Я всегда хотел вернуться, я скучал по ним. Я чувствовал, что они были как семья мне. Ясно. И затем тебя отправили в Сиэтл, где все эти вещи происходили с тобой. Ты был частью. Это было очень неприятное время. Может быть, ты кратко опишешь нам это? Да, я напишу книгу и все детально опишу в ней, но меня отправили в Сиэтл, и меня держали в Сиэтле с 7 или 8 другими мальчиками. Они приходили и уходили, и мы были секс-рабами. Они устраивали большие вечеринки, чтобы собирать деньги для политических кампаний. Днем на таких мероприятиях было несколько тысяч человек. Затем ночью нас сковывали цепью и выводили на газон. Нас выставляли на показ, и любой, кто хотел, мог насиловать нас. Были девушки на сцене, это было вдали от того места, где мы стояли, там была музыка. Это был маскарад с несколькими сотнями людей. Они проводили их раз в несколько недель, каждое лето. Я пробыл там 2 лета. Они давали нам препараты, и мы тренировались на турнике и брусьях каждый день. Нас держали на строгой диете. Мы были худыми, мы всегда были голодными. Каждое утро мы делали военную тренировку на веранде, и они давали нам целую чашку каких-то таблеток. Через 2 года они поменяли таблетки, и у меня возникла аллергия на одну из них. У меня сильная аллергия на кодеин обычно. После 3 дней этих таблеток меня рвало, и я просто не мог тренироваться. Там была угроза вместо пирании, они говорили, что если ты облажаешься, здесь мы отправим тебя в армию. Тебя, скорее всего, убьют. Это была угроза от его жены, которая жила там постоянно. Его никогда не было дома, он всегда был где-то. Когда я не мог принимать таблетки, они сказали: «Так, теперь ты пойдешь в армию». И я спросил, можно ли вернуться к старым таблеткам. Она узнала у кого-то, и оказалось, что они не могли. Итак, однажды вечером она отвезла меня, я помню, как мы прощались, и как я рад был уехать оттуда. Откровенно говоря, меня третировали и насиловали там. Давай еще раз повторим, какой это был период. Мы говорим о времени в районе 13-16 лет, когда ты был в Сиэтле. Да, где-то 86-й. Так, с 81-го, да. С... В 84 по 86, 87 годы. Так, после того времени в Сиэтле, где они заставляют тебя делать все это, когда тебя подвергали этим издевательствам, затем тебя отвезли снова на Луну. И в следующем эпизоде мы будем говорить о том, что было на Луне. Перед тем, как перейти к этому, ты хочешь что-нибудь добавить, чтобы завершить этот выпуск? Да. Так как я был на Земле в Перу и на Земле в Сиэтле, когда я начал все это вспоминать, я подумал, нет, это бред, это все бред. Но потом я зашел на Google Earth и нашел об эти места. При этом я никогда не был ни в Сиэтле, ни в Перу в своей жизни, в этой жизни. Но я хорошо знаю эти места, я нашел этот дом, я нашел город в Перу, я помню места, куда меня водили на рыбалку, реку, золотую шахту. Меня возили в золотую шахту, чтобы я попробовал сказать, где кто-то заплатил деньги, чтобы я спустился туда. Они поставили мне капельницу, я должен был сказать, где было золото. И парень, который смотрел за мной, сказал мне, чтобы я не говорил ничего, потому что тот, кто заплатил деньги, мог выкупить меня, и он убивал детей. И потом, когда меня спросили, где было золото, я сказал ему, что оно было повсюду. Но все это там нашлось, я смог подтвердить это через Google Earth, нашел все это в интернете. То есть все, что я вспомнил, еще до того, как узнал об этом, я смог найти все это. Поэтому для меня часть работы на Земле была главным доказательством. Отлично. Мы вернемся снова, и ты расскажешь нам, что произошло, когда ты снова попал на Луну.